Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Тема нашего сегодняшнего разговора звучит так. Кто такие враги Божьи? Вот об этом сегодня на протяжении следующих 20, может быть, даже 30 минут будем говорить. Батюшка, к вам я, собственно, адресую этот вопрос. Кто такие враги Божьи?
Вот буквально сейчас мы с вами уже немножечко обсуждали эту тему. Я сказал, что врагов у Бога-то нет. А вы сказали, как так? А
да,
как иноверцы,
как,
там
да.
безбожники,
старобрядцы какие-нибудь.
Старобрядцы, там какие-нибудь враги Божьи. Сосед мой,
сосед
вот враг
мой,
Божий,
да, который мне вчера на ногу
стал. Все верно, да. Впрямую, может быть, возможно назвать врагами Божьими только таких открытых богоборцев. Вот тут то есть те люди, которые осознательно боролись с верою в Бога вообще в целом. Вряд ли можно назвать врагом Божьим, скажем, инославного человека, христианин, но который не является православным, скажем, либо лютеранин, либо католик. Эти люди все-таки обращаются к Богу, к лукавому, когда говорят «Отче наш, сущий на небесах». Это наши все-таки единоверцы. Есть люди других каких-то представлений о Боге. Это и ислам, это и буддизм. Но это люди, не отвергающие Бога как такового. У них просто свое во многом или в большей или меньшей степени искаженное представление о Боге. Они шли своей дорогою. Не всегда на правильных местах, как говорится, сворачивали, но какого-то злонамерения не было. Люди родились вот в этой вере. Они другого ничего не знают. И о вере христианской ничего не знают. Даже язычники, даже про них апостол Павел говорит о том, что в сердцах их Господь написал закон, это совесть. И если язычник живет по этому закону, по совести, то он этим вот угождает и служит Богу, не зная того законодательства, закона, который Господь даровал через Моисея и через Иисуса Христа. То есть этими их людей вряд ли мы назовем врагами Божьими. Но даже если человек богоборец, безбожник, там, хулитель Божий, его тоже вот в прямом смысле врагом Божьим так вот назвать-то бы и нельзя. Почему? Потому что во вражде всегда обычно две стороны участвуют. А здесь, ну что, враждовать против Бога человеку, это как враждовать ему, скажем, против солнца. Ну, можем мы там выйти на улицу, покидать солнце камнями, допустим, можем из пушки стрельнуть туда, можем даже бомбу в солнце атомную забросить. Солнце ведь не перестанет этого светить и посылать свой свет и тепло на землю. Господь Бог не перестанет после вот какого-то такого выходки богоборца любить, в том числе и этого богоборца, как солнце посылает на всех и грешных, и праведных свой свет. Точно так же и Господь посылает на всех свою любовь. Даже на заблуждающихся, даже вот в каком-то смысле мы видим своего рода такие враги Божии появляются в эпоху новозаветную. Это те люди, которые отвергают Иисуса Христа, которые хулят Его, преследуют. Более того, они даже неправедно осуждают Его и распинают на кресте. Но даже за этих людей, за своих и распинатели, мы знаем, что Иисус молится, говорит: «Отче, не вмени им, прости их, ибо они не ведают, что творят». Вроде бы уж творят-то не зло, дальше некуда, но не ведают по непониманию, поэтому их и нужно простить. То есть они врагами Божьими, врагами Христа в данном случае, становятся просто по своему неразумению и по своему неведанию. И мы знаем, что если такой человек, даже вот враг Божий, как мы считаем, если он покается и придет к Богу с покаянием, то Господь принимает его. Мы знаем притчу о блудном сыне, который ушел от отца, промотав имение, и здесь в образе Отца мы видим Господа Бога, который каждого человека, даже согрешившего очень серьезно против Бога, он принимает с любовью и радуется его воскресению, радуется, что душа его не пропала, не погибла. Мы знаем в Священном Писании уже Нового Завета, как Господь относится к грешникам. Вот грешная женщина, которую привели застигнутая в прелюбодеянии, и спрашивает: Вот она нарушитель закона, то есть, по сути дела, враг Божий. Как с ней поступить? И Господь говорит, что кто из вас тут без греха-то? Ну, давайте, бросайте камни. И поэтому здесь переводятся стрелки, как бы в Новом Завете, с человека, с личности, на грехи. Вот грех – это и есть самый главный, как бы такой враг Божий. Это то, что разделяет даже не столько Божий, сколько враг человеческий. Ну, что Богу здесь урона как бы нет, а вот человеческая душа, она от грехов страдает. И поэтому главным врагом нашим является именно вот этот сатанинский дух, вот вся эта нечисть. Поэтому апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, не против каких-то людей направлена, а против духов злобы поднебесных. То есть против этого духа зла идет наша христианская брань. И призывает своих братьев и сестер во Христе не мстить никому даже за какие-то преследования, гонения, напоминая слова Священного Писания Ветхого Завета, где говорит Господь: «Мне отмщение», то есть от меня отмщение, «и я воздам, а вы в это дело не лезьте». Потому что, когда мы наделяем какого-то человека статусом врага Божиим, мы ведь берем на себя божественный суд. Только Господь может знать душу человеческую. Мы ведь ее не видим, мы не знаем, что там происходит в тайниках человеческой души. И беря вот на себя вот этот суд Божий, я думаю, мы тоже согрешаем. Поэтому в каком-то смысле через свои грехи мы все являемся врагами Божиими. Поэтому вот на Страстной Седмице такая тема звучит, что грехами нашими Господь распинается, и мы становимся участниками Его распинания через нашу злобу, через нашу греховность, через наши дурные поступки, сплетни, осуждения, зависть и так далее, и так далее. Вот когда мы враждовать все в той или иной степени начинаем против Бога, когда поддаемся на этот соблазн, на эту сатанинскую удочку и отходим от Господа Бога. Вот так бы я сказал, что таких вот прямых, как мы понимаем часто, врагов у Господа Бога нельзя сказать, что такие есть. А вот наши греховные дела и наша греховная жизнь – это и есть настоящая вражда против Господа Бога.
То есть, получается, только покаянием можно себя, что называется, исцелить, перестать быть врагом Божьим и как-то себя приблизить к Нему.
Да, именно через покаяние. Мы знаем, что вот даже если мы возьмем опять же Страстную Седмицу, мы видим, как на какой-то момент один из учеников Иисуса, самый такой важный, главный, того, кого мы называем апостол Петр, он вдруг в какой-то момент становится врагом Божьим, потому что он предает своего учителя. И потом, когда Господь воскресший уже приходит, является ученикам, то в Священном Писании говорится, что явился Иисус ученикам своим и Петру. То есть Петр стоит отдельно. Он же не является учеником Господа. Он отпал через свой грех от Бога и встал в такую позицию, если не враждебности, то, по крайней мере, ну, что ли, такой в стороне. Он уже не друг Божий, он уже не ученик Божий становится. И вот это ученичество возвращается к нему, когда Господь его трижды спрашивает, что «Симоне, сын Ионин, любишь ли меня больше их, чем они?» И он трижды отвечает, потому что трижды отречение его было. И в третий раз, наконец, до него доходит смысл вопроса учителя. И он, видимо, со слезами, с раскаянием, с глубоким говорит: «Господи, говорит, ты все знаешь, ты знаешь, как я люблю тебя». Потому что внешне, вроде бы, он даже для ближайших учеников оказывается тем человеком, который вот испугался, предал, не устоял. Но ты же, Господи, знаешь душу мою и знаешь, что, несмотря на все на это, я люблю тебя.
Но смотрите, если мы дальше пойдем как бы по этой логике, по логике того, что когда мы грешим, то мы становимся врагами Божьими, получается, ну кто из нас действительно без греха? Все мы грешим. И мы приходим на исповедь, каемся, но так получается иногда, что никоим образом мы не можем преодолеть свой грех. Тогда получается, что мы остаемся в статусе врага Божьего и приходим в этом статусе в церковь. Еще раз исповедуемся в этом статусе. А дальше причащаемся в этом статусе.
Ну, вот вы сейчас говорите, вы сейчас говорите о такой формальной практике какой-то церковной жизни, которая у нас сложилась, и не всегда она так хорошо отражает христианскую веру. Это некоторые обычаи, которые вот у нас вот существовали, существуют в русской церкви. В других местах и в другие времена все было не немножечко по-другому, поэтому все эти вещи нужно понимать не в формальном, а в духовном смысле. Вот насколько я знаю, вот такого исповеди, которая у нас в русской церкви практикуется, а в других православных церквах ее нет. И в древности ее, видимо, тоже не было. Там человек каялся и исповедовался тогда, когда он действительно, подобно Петру, отпадал через грех от веры христианской. То, что у нас сейчас проходит, это, видимо, опыт монашеский, откровение помыслов. Потому что вот мы говорим о таких вещах, которые, ну, все-таки не ставят нас в позиции врагов Божьих. Ну, скушал постом там что-то, ну, пораздражался там. Но я не отрекался ведь от веры. Я не предавал Христа. Я не украл, я не убил никого. Я не нарушал тех заповедей, которые могут меня вот так вот отделить от Бога. А поддаваясь каким-то семиминутным, немалым, конечно же, прегрешениям, порой не составляет очень значительную часть нашей жизни, нашего настроения, но я стремлюсь их преодолеть. Вот, то есть, два таких вот различия. Ведь, как мы знаем, учат комментаторы Священного Писания, чтобы есть даже Иуда, который пошел и предал, гораздо больше сделал, конечно же, чем Петр, хотя, с другой стороны, он не давал обещаний, таких, как я дал самонадеянно Петр, что я никогда, Господи, я никогда этого не сделаю. Пошел и предал, если бы он вернулся к учителю с покаянием, то Господь бы принял его обратно в число своих учеников. Об этом говорят комментаторы Священного Писания. Поэтому через нашу жизнь, через нашу быть, это не значит, что мы отпадаем от церкви. Вот это надо достаточно четко разделять. Отпадает от церкви человек тогда, когда он анафематствуется, отделяется от причастия. То есть все, если обличили его раз, как в Священном Писании Господь говорит, два обличили, человека христианина не послушал и церковь не послушал, то будет тебе как язычник и мытарь. Вот, а у нас вот в русской церкви сложилась неплохая, но немножко другая практика, когда мы на исповеди называем различные свои душевные какие-то состояния, душевные помыслы, откровения помыслов, но все-таки мы не отпали от церкви через это все. Мы все-таки являемся, пусть слабыми и немощными христианами. Вот это очень важно понимать, что мы христиане, потому что мы как-то иногда шарахаемся от этого статуса. И людей спрашивают: вы в Бога верите? Он говорит: крещен. А что значит крещен? Вот если он скажет: я христианин, я христианка, все понятно. Даже при этом скажет: я христианин, но вот пока еще крещение не принял, готовлюсь. Вот человек, понятно, верующий христианин, а так крещеный, я в церкви не бывал, никого в Бога не верю, конечно, глупости, бабушка там темная крестила меня зачем-то, сам не знаю. Вот. Поэтому мы должны придерживаться и не бояться вот этого статуса и называть себя христианами. Да, пусть слабыми и немощами, но мы христиане. Поэтому, когда мы даже со своими грехами, немощами, настроениями идем ко Господу Богу, мы идем все равно за Ним и отвечаем на Его призыв. Мы знаем, что и апостолы, они очень часто не понимали своего учителя, и были малодушными, и были слабыми. Вот буквально сюжет, который у нас предстоит нам пережить в ближайшие дни. Это когда они входят в Иерусалим, и Господь им говорит, что Сыну Человеческому суждено быть предано в руки человеков, где Его неправедно осудят и забьют, и убьют Его, и в третий день воскреснуть. Два его ученика ближайших, Яков и Иоанн, подходят и говорят: «Господи, когда ты будешь в славе, когда ты будешь царем, то посади одного справа, сделай одного первым министром из нас, а другого вторым министром». Другие ученики слышат это все и бросаются все, негодуют на этих учеников: «Как же так? Они тут, понимаешь ли, портфели уже министерские делят, нас-то обделили, мы-то в стороне». То есть, как будто бы они учителя своего не слышат. Он им одно говорит, а у них совершенно другие представления в голове, что вот сейчас мы войдем в Иерусалим, народ вот подзуживает, толпа такая вся наэлектризованная, возбужденная. Все, вот она слава, наконец. Вот она, недаром мы столько терпели со своим учителем, недаром все это было. Сейчас нам будет награда. А он говорит совершенно о других вещах. Но они слышат только то по своей греховности, что хотят слышать. И таких примеров ведь встречается очень много в Священном Писании. И тем не менее, этих людей мы называем учениками Господа. А позднее мы называем их апостолами, то есть теми людьми, которые сами стали учителями, проповедниками веры христианской, несмотря на их слабости и немощи. Вот очень важно для себя самого именно такой раздел провести внутренний: кто я, христианин, христианка, или же я каких-то других взглядов придерживаясь отношений с Иисусом Христом.
Еще один аспект, который бы в рамках этой темы я хотела с вами обсудить, это то, что как мы, христиане, должны относиться к своим врагам. Потому что вы абсолютно правильно, как мне кажется, сказали, что мы, христиане, иногда нашим врагам приписываем какие-то наши человеческие качества и говорим, что «а, вот он там богоборец, вот он там враг Божий, вот он там на него хулит, вот он там такой-сякой», но на самом деле, если глубже заглянуть, то это какие-то наши личные отношения с Богом и с человеком. И если вообще уж дальше копать, то получается, как мы только что выяснили, что если у Бога нет врагов среди людей, то те, кого мы называем врагами Божьими, это вообще чисто человеческое понятие. Соответственно, как бы начальная и конечная точка понятия «враг Божий» — это человек. На одном конце человек и на другом конце человек. То есть Господь Бог, в принципе, Бог, там, если мы любое понятие, да, этого слова возьмем, то он вообще никоим образом не задействован вот в этой вот цепочке.
Да, к сожалению, человеческие наши представления, нашу человеческую правду мы переносим нередко и на духовную жизнь. И вот эта наша ревность по Бозе, как мы считаем, она бывает и неуместной, и греховной. И поэтому немало темных, таких печальных страниц церковной жизни и даже преступных, они происходили именно от того, что, как людям казалось, они борются с врагами Божиими, сжигая там еретиков на кострах, там и кого-то преследуя. Да, были еретики, которые действительно были, всякие были люди. Но я вот знаю примеры из нашей отечественной православной истории, тоже не очень такие радостные, когда одного человека, которого потом прославили, несколько лет держали возле церкви на цепи. Да, потому что считалось, что вот он ложное учение. Это вот надо историков церкви спросить поподробнее, потому что во время молебного досвятного погружать было принято свечи в воду и говорить: «Освящается вода сия Святым Духом и огнем». Да, и все, и он сказал: «Каким огнем? Что, мы идолопоклонники, огнепоклонники, какие-то зороастристы? Нет, это нельзя». Он из Греции, по-моему, приехал. «Это надо убрать». И все, и сразу же понеслось. Обвинили его в том, в народе, конечно же, что он старается, хочет огонь извести из мира. И сразу же вздрогнули тут все домохозяйки, которым похлебку надо варить, вздрогнули ремесленники-кузнецы, которым надо огнем пользоваться и ковать. Ну и, конечно, такого злодея пришлось подсадить на цепь. Потом выяснилось, что это, конечно же, все неправильно, и его отпустили, и даже его прославили, в лике святых у нас сейчас находится. Я думаю, это очень хороший такой пример, чтобы мы свой человеческий суд именно не делали судом Божьим, и свои человеческие вот какие-то представления не перекладывали на Божие решения. Нет, есть, конечно же, вещи очевидные, когда богоборцы там уничтожают святыни, уничтожают христиан. Это, в общем-то, понятно. Но есть вещи далеко не так очевидные, и поэтому, конечно же, следует быть осторожнее. А есть вещи вообще не очевидные, между прочим, да. Ну, какой-то там христианин или христианка чем-то нам не нравится, ну, стоит вот не так человек в храме порой, ну, слово не так сказал, ну, раздражительно ответил, да, бывает.
В брюках храм зашел.
Да, в брюках там храм зашел, и все. И вот таким статусом богоборца наделяет, что все те богоборцы, которые действительно уничтожают, сажали храмы и святыни, они меркнут перед ним просто.
Перекрестился не той рукой, не в той
последовательности. Да, все правильно. Вот. Или даже наше вот какое-то личное представление, что вот надо делать вот так вот, потому что мне вот так вот батюшка говорил, или так было раньше, так было предписано, а если это не сделаешь, то все, ты враг Божий уже становишься. И переходит это уже здесь в поле личных человеческих представлений, личных человеческих отношений. Ведь мы, если достаточно вспомнить вот нашу историю, опять же, иногда печальную, это раскол наш, когда люди из-за нескольких изменений в богослужении посчитали, что это есть отречение от Бога, что это есть измена веры христианской, православной, и ушли в раскол. Ну, их преследователи, к сожалению, тоже были не лучше. Старообрядцам достаточно много досталось, и несправедливо многое в отношении их делалось. А речь-то шла о чем ведь? О том, чтобы защитить Господа Бога. И с одной стороны это было, и с другой стороны. Поэтому мы знаем, что в Евангелии Господь предупреждает своих учеников, что вот будут на вас гнать и преследовать вас, и убивать люди, при этом думая, что этим они служат Богу, думая, что они этим служат Богу. Вот эта ревность. Будут вас преследовать, при этом думая, что они служат этим Богу. Вот так, к сожалению, человеческие наши заблуждения, наши представления врываются в сферу духовной жизни. Бывают вообще какие-то бытовые даже вещи. Меня немножко вот расстраивает, когда подают записки, и там среди прочих имен о здравии бывает приписано с просьбой помолиться о заблудшем или о заблудшем, заблудшей. Угу. Ну, я вот думаю, ну, кто вот дал право вам так вот считать, что она-то заблудшая, а вы писали, когда это, значит, не заблудшая, что ли, получается?
Нет. Мы же записочку в храм подаем, в церковь.
Храм подаем.
Мы же правильно все делаем.
Ну, вот в этом вы правильно поступили, а в другом-то вы 10 раз еще более заблудшие ведь можете оказаться. Поэтому вот этим статусом наделять, мне кажется, не стоит других людей, а уж тем более записывать кого-то себе во враги. Бывает и такое, что приходит, просит помолиться о врагах моих, о таких-то, рассяких-то и эдаких. И, к сожалению, все это прикрывается вот именно, вот это лицемерие и фарисейство, оно проявляется, все это прикрывается заповедью о любви. Вроде бы, да, я любить должен врага своего по заповеди Божией, но вот надо его вразумить все-таки. Как я вот
как
хочу.
Как же его любить?
Да, как же, то как же любить? Невразумленного, да. Это печальная история, когда вот какие-то такие фразочки, слова священные даже для нас, они становятся такой дубиной своего рода даже в руках наших грешных. И мы вот этим Словом Божьим даже стараемся ущипнуть, уколоть, а то даже и сразить другого человека. Это я вот помню, приведу сейчас историю, которая, ну, такая, может, как говорят, история, как анекдот, а может и правда, вполне может быть правдой. Женщина заходит в храм, прихожанка постоянно, ну, видимо, еще советские времена. Другая приехала издалека, понаставила тут котомок своих. Ну, раньше такого в храме много было, потому что люди приезжали из других городов, с собой что-нибудь везли в храмы или какие-то вещи, пожитки, поставила где-то в проходе. Та, значит, запнулась, чуть не упала. И ворчит на эту, и говорит: понаехали тут, понаставили. Ну, а Она отвечает, конечно же, как и полагается христианке: «Спаси тебя, Господи!» И в ответ получает: «Нет, это тебя спаси, Господи!» То есть пожелание спасения души, оно превращается, извините меня, даже как во ругательство каким-то становится.
В угрозу просто.
Да, в угрозу в устах другого человека. Ну разве же можно вот так вот поступать христианам? Конечно же, нужно обязательно именно внимательно в душе своей следить. А вот то, что я вот читаю вот сейчас, это правильно ли это, по-божески ли это, как это соответствует Священному Писанию, как это соответствует каким-то принципам христианской жизни, наставлениям святоотеческим. Да и вообще, порой вот даже христиане, порой верующие люди оказываются более жестокосердными, чем люди неверующие. Я вот вспоминаю такой рассказ Никифора Волгина, как раз после пасхальный период Радоница. И он описывает, что вот этот день, родительский день, после литургии и на кладбище, звон пасхальных колоколов, все с этими с яичками там приветствуют друг друга, кругом у могил звучит «Христос воскресе из мертвых», и какая такая радость, солнышко светит, играет. И вот возле одной могилки появляется, тут люди стоят, пьяненький мужичок. Мужичок пьяненький появился и что-то говорит, и вдруг он получает себе такое жесткое наставление от одного очень ревностного православного христианина, который говорит слова Священного Писания, апостола Павла приводит, опять же, как дубинкой: «Пьяницы Царство Божие не наследует. И автор Никифор Фолгин, у него прекраснейшие рассказы, кстати, всем советую читать, такой у него есть сборник. И он говорит, как солнце, говорит, сразу же тускнее стало светить. Как будто вот вся эта радость пасхальная как-то заглохла как-то, потому что мужичок этот пьяный как-то понурился, стал такой хмурый и пошел своей дорогой. Все, как будто вся радость, она пасхальная, погасла. Вроде бы человек сказал Слово Божие, все правильно сказал, но без любви, никакой не любви, а именно как оружием, каким-то наказанием, что ли, используя это Слово Божие. Поэтому даже к тем людям, которые мы видим, живут и не по-божески, и делают не так, и поступают вроде бы не этак, и во многом не соответствует. Если мы любовным взглядом будем на них смотреть, то они перестанут быть в наших глазах не только врагами Божьими, но и даже и врагами человеческими, и даже нашими личными врагами.
Ну что ж, если так кратко сформулировать основные тезисы сегодняшней беседы, то получится, что враг Бога – это в первую очередь грех, а врагов в виде людей нужно обязательно любить и вообще поменьше стараться клеить ярлыки, подобные на людей. На этом на сегодня все. Я напомню, что в студии вместе со мной находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!